Добрый день.
Добрый день.
Я благодарю Бога, который работал в сердце Алексея Белых, чтобы подобрать подходящую песню. Обычно я перед своей проповедью всегда советую, какую песню выбрать, но в этот раз я был в ступоре. И Алексей подобрал самую подходящую песню. Еще вы, наверное, заметили, что тема проповеди изменилась, пока вы изучали Библию. То есть было название «Традиция и сердце человека». Но оно довольно слишком неопределенное, потому что непонятно, традиция – это хорошо или плохо, и сердце человека – это хорошо или плохо. Но теперь есть определенная тема. Иисус пришел спасти наши сердца. Ключевой стих 15. Давайте вместе прочитаем этот стих. Начнем. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, пожалуйста, благослови это время и открой нам духовные глаза, наши уши, наше сердце. Помоги нам услышать и увидеть Тебя, и чтобы жесткие сердца разбились, и чтобы те, кто имеют нежное сердце, могли укрепиться с Твоей помощью. Спасибо Тебе за это время. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Наверное, вы с детства знаете вот одну сказку Андерсена «Новое платье короля». В этой сказке придворные по тем или иным причинам говорили королю, что его платье прекрасно. Они боялись показаться глупыми. И то же самое повторяли королю и люди на улицах. И только один простой мальчик сказал то, что он видел на самом деле. Король голый. Перед Богом все мы, как этот голый король. Наши сердца обнажены перед Богом. У нас есть некоторая внешность, некоторые слова, некоторые дела. Но это все лишь воображаемое платье, в котором наше сердце может укрыться от других людей, но не от Бога. В сегодняшнем отрывке Иисус учит нас тому, что проблемы с сердцем есть как у религиозных людей, так и у простого народа. Сердце человека безнадежно, испорчено. Но Иисус пришел спасти наши сердца. Пусть Бог благословит каждого из нас сегодня обратиться к Иисусу, очиститься, исцелиться, чтобы жить счастливо с Богом. Аминь. Часть первая. Иисус обнажает сердца религиозных людей. Взгляните на стихи 1 и 2. «Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли». Фарисеи и книжники все пристальнее следили за Иисусом. Сейчас они пригласили даже некоторых религиозных инспекторов из Иерусалима, которые по приезду сразу обнаружили проблему в учениках Иисуса. Вечно голодные ученики Иисуса не могли стоять в очереди для омовения рук и сразу садились за стол. Здесь евангелист Марк дает пояснение, что это было нарушением традиции тогдашнего иудейского общества. Посмотрите на стихи 3 и 4. «Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись». Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Иудеи помнили завет с Богом. Они помнили, что они избраны Богом народ. И хотя в то время они были всего лишь маленькой колонией в Римской империи, они старались с помощью ритуалов отличаться от язычников. Умывание рук перед едой было одним из таких ритуалов. Были прописаны мелкие детали, как именно надо мыть и сколько воды использовать. Надо вот так мыть, одной рукой вот так и вот так. И потом вот так. И надо использовать минимум 1,5 куриных яйца воды. Не знаю, почему куриные яйца. Когда иудеи приходили с рынка, мыть надо было все. Не только свои руки, но и одежду, которая могла коснуться язычников в рыночной толпе. Иудей жил в постоянном страхе оказаться нечистым и быть отверженным из религиозного общества. Иудеи должны были очень удивиться, увидев учеников Иисуса, которые садились за стол, не помыв руки. И, наверное, фарисеи и книжники с презрением посмотрели на учеников и сразу использовали это как повод для атаки на Иисуса, как учителя таких учеников. Взгляните на стих 5. Давайте прочитаем этот стих. Начнем. «Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старца, но неумытыми руками едят хлеб?» Наверное, их вопрос можно было понять так. Что ты за учитель, что отвергаешь авторитет старцев? Если твои ученики пренебрегают даже элементарными вещами, которые все соблюдают, как могут они вообще приблизиться к Богу? Как ответил им Иисус? Давайте прочитаем стих 6. Начнем. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал вас, лицемерах Исаия, как написано: люди все чтут меня устами, сердце же их далеко стоит от меня». Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал вас, лицемерах Исаия, как написано: люди все чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Иисус назвал их лицемерами. Лицемеры — это те, кто меняют лица, маски. Это актеры, которые играют какую-то роль. В данном случае фарисеи и книжники только изображали близость к Богу. Своими прилюдными молитвами, торжественной раздачей милостыни на улицах, а также другими делами, они изображали приближенность к Богу. Но Иисус использовал цитату пророка Исаия, чтобы указать им на их серьезные духовные проблемы. «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Люди чтут Бога устами, а сердца их далеко отстоят от Него. Это огромный парадокс, который может присутствовать не только в жизни фарисеев и книжников, но и в жизни каждого человека. Человек хочет приблизиться к Богу, и поэтому ищет каких-то дел, чтобы он, через которые он мог бы вернуться к Богу. Цель религии это состоит в том, чтобы приблизиться к Богу. Не так ли? Цель религии это приблизиться к Богу. Но почему такая благородная цель не была достигнута? Я думаю, здесь ответ такой, что Бог всегда находится дальше, чем мы думаем. Подумайте, например, о солнце. Солнце день и ночь висит над землей и светит, и нам кажется, что солнце — это неотъемлемая часть неба. Но, тем не менее, это не так. Солнце очень далеко находится от нас, и оно во много раз больше нашей планеты. Также и Библия свидетельствует, что Бог — это не часть человеческой жизни. И Бог бесконечно далек от человека-грешника. И перейти эту бесконечную пропасть между Богом и грешником может только сам вечный Бог. Но религиозный человек на своем пути к Богу может заблудиться, отвлечься на самые разные вещи, например, на самолюбование или на признание окружающих. Человек так устроен, что годами занимаясь каким-то делом, он приобретает опыт и навык. И имея религиозный навык, человек может ощущать удовольствие от своей практики. Вы можете представить себе, скажем, навык молиться, да? Навык объяснения Библии и навык чтения проповеди. Человек может получить признание в своей узкой среде и забыть о той цели, с которой он изначально начал практиковать религию. Он может забыть о Боге. В Евангелии от Иоанна 5:44 Иисус задал такой вопрос иудеям: Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славу, которую от единого Бога, не ищете? Счастьем и радостью любого верующего должен стать сам Бог. Нахождение Бога, встреча с Ним, переживание Божьей любви, общение с Богом. Однако религиозный человек ставит свое счастье в зависимость от совершенных им дел или от признания окружающих. По этой причине религиозный человек редко бывает по-настоящему счастлив, и он мало встречается с Богом на своем жизненном пути. Обычно мы думаем, что если человек приобретает веру, то в его жизни теперь все хорошо. Но если место отношений с Богом у человека есть всего лишь религия, то такая вера еще не спасла его. В Евангелии от Матфея есть целая глава, 23, посвященная фарисеям. Фарисеи были весьма активными, но они не знали Бога. Иисус говорил им: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу». Это эквивалент нашего миссионерства. «Обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Иисус многократно говорил фарисеям: «Горе вам», чтобы они могли проснуться духовно, понять, что они еще далеки от Бога, и начали бы искренне искать Его. Далее Иисус указывает на еще одну серьезную проблему. Религиозные люди много говорят о Писании, но их практика входит в противоречие с тем, что написано в Писании. Посмотрите на стихи 7 по 9. «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружев и чаш, и делаете многое другое всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Иисус говорит, что они не только были далеки от Бога, но они еще и оставили, отменили, пренебрегли Божьим Словом. Он приводит один пример, когда иудей мог объявить часть своего имущества святыне, сказав слово «карван», и затем сказать, что теперь он не может на эти средства поддерживать своих родителей. Он мог сказать: «Карван, карван, карван». Взгляните на стихи 10 по 13. «Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и засловище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делайте многое всему подобное». Это религиозное правило «карван» не содержится в Библии. Его даже нельзя вывести из Библии. В Библии Бог учит человека любить Бога Творца через ответственность и заботу о других людях. Как это вообще могло произойти? Как те, кто исследует Слово Бога и заучивает его наизусть, могут им на практике пренебрегать? Как можно заменить Слово Бога своим преданием? Как такое происходит? Корень этой проблемы, пожалуй, в том, что человек обычно неправильно понимает предназначение Писаний. Я попробую объяснить так. То есть вы когда-нибудь думали о том, кто является главным героем Библии? На детском богослужении дети бы сразу сказали: Иисус. Но Иисус упоминается в 3 раза меньше, чем Бог. Главный герой Библии – Бог. Бог написал Библию для того, чтобы мы узнали о Нем, потому что мы рождаемся все без этого знания. Мы очень плохо знаем Бога, и тем не менее многие из нас планируют провести с Богом всю вечность. Читая Библию, нам нужно больше задерживаться и думать о Боге, чем о том, что мы должны вот сейчас сделать. Если мы недостаточно узнаем, недостаточно хорошо узнаем характер Бога, то наши поступки будут рефлексивными, неуклюжими и, скорее всего, неправильными с точки зрения Бога. Но религиозность глубоко укоренена в сердце человека. Человек хочет скорее сделать то, что Бог хочет, чтобы Бог как бы перестал приставать к нему, чтобы Бог благословил его какими-то дарами и затем дал ему спокойно жить так, как ему вздумается. По этой причине люди упрощают Библию до уровня магических формул. «Сделай вот это, и получишь вот то», или «молись вот так, и получишь то, чего ты хочешь». Люди пишут книги об успешных духовных формулах, которые они проверили на себе, чтобы другие подражали им и тоже получили быстрый успех в Боге. Но за всей этой активностью игнорируется сам Бог, который является автором всякого добра. Наш Бог не автомат, в который можно положить монетку и получить банку сока. И Бог хочет, чтобы мы его лучше слушали и лучше понимали. Вы знаете, какой грех я чаще всего повторяю в своей семье? И что больше всего раздражает во мне, мою жену и детей? Это то, что я невнимательно слушаю их слова, когда они говорят со мной. Я вроде бы их очень люблю, но невнимательно слушаю. Я думаю, что в отношениях с Богом тоже нужно самое внимательное слушание. Я думаю, что фарисеи и книжники хорошо начали. Они исследовали Писание и старались придерживаться его. Но в какой-то момент, наверное, для упрощения организационных вопросов, чтобы быстрее воспитывать фарисеев, были составлены уставы и готовые комментарии к тем или иным местам Библии, чтобы человеку уже не надо было самостоятельно думать, чтобы можно было воспользоваться готовым ответом. Постепенно Библия отодвигалась на второй план, и авторитет комментариев и готовых фарисейских ответов стал выше самого Писания. Голос Бога стал заглушаться голосом человека. Мне очень нравится название нашей церкви – Университетское библейское содружество. Я молюсь, чтобы мы оправдали это название, чтобы мы дружили друг с другом на почве Библии и помогали друг другу изучать Библию так, чтобы познать Иисуса Христа. И я молюсь, чтобы, читая Библию, мы слышали голос Бога, а не только свои готовые, заученные заранее ответы. Нам необходимо внимательно слушать Бога, чтобы Бог мог использовать нас как достойные сосуды для служения другим людям. Часть вторая. Иисус обнажает сердце каждого человека. Иисусу было что сказать не только фарисеям и книжникам. Проблемы с сердцем есть не только у религиозных людей, но и у обычного народа. Если религиозные люди были примерами лицемерия и ханжества, то простой народ олицетворял ропот, отчаяние и безысходность. Отсутствие настоящей веры у лидеров сказывалось и на жизни простого народа. Не только лидеры не знали Бога, но и народ не знал и много страдал из-за этого. Люди созданы для Бога, и они всегда будут голодными и печальными, если лидеры не открывают им Бога. Поэтому в то время, чтобы встретиться с Богом, многие израильтяне ходили в пустыню к Иоанну Крестителю. Они не ходили в храм или синагоги. Потом они толпами ходили за Иисусом. Люди не ходили за фарисеями и книжниками, потому что те были лицемерами, и у них не было Бога. Наверное, никто из нас не любит лицемеров и не любит общаться с ними. Но если вы часто сталкиваетесь с простыми людьми, с искренними людьми, которые каждый день искренне матерятся, да, искренне жалуются на несовершенство мира или на несправедливость правителя, то такое общение тоже может очень быстро надоесть. Проблемы с сердцем есть у всех людей. И тем, и другим нужна помощь Иисуса. Взгляните на стихи 14 по 16. Давайте вместе прочитаем стихи. Начнем. И призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека изне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека изне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Иисус не отрицает необходимость очищения, только противоположность общепринятому пониманию. Иисус говорит здесь о том, что человек оскверняется тем, что исходит изнутри, из его сердца. Если внешне люди отличаются своим поведением, своей культурой и традициями, то внутренне все люди одинаковы. Внутри человека есть греховное сердце, которое влечет человека к греху и ко всякому злу. Если религиозные люди прилагали различные усилия каждый день своей жизни, то простые люди вспоминали о Боге только в крайних случаях. Но не зная своих истинных внутренних проблем, в крайних случаях и простой человек поступает религиозным образом. Например, если случилось что-то неожиданное и серьезное, то одни люди судорожно открывают Библию, ища ответ, а другие начинают больше молиться, на некоторое время становясь более религиозными, чтобы потом, когда все нормализуется, вернуться к прежнему образу жизни. А коренная проблема сердца так и остается нерешенной. Давайте снова прочитаем вместе стих 15. Начнем. «Ничто, входящее человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Это правда, что у человека есть большая проблема осквернения и нечистоты, но это проблема внутренняя. Иисус говорит: «Ничто, входящее человека извне, не может осквернить его». Далее в стихе 19 Марк поясняет, что таким образом всякая пища объявляется чистой. Но рассуждения о пище были уместны в контексте того времени. Если перевести эти слова в наше время, то мы можем сказать следующее, что каждый человек грешит и становится нечистым перед Богом не потому, что его к этому принудили внешние обстоятельства или другие люди. Каждый человек грешит, потому что в его сердце есть семена для каждого греха. Например, человек убивает другого человека в первую очередь мысленно, позволяя себе думать, что у другого человека нет права на существование. Или человек мысленно прелюбодействует в первую очередь не потому, что сейчас лето и девушки меньше надевают одежды, а потому что он сам не заполняет свои мысли другими светлыми образами. Или человек ленится на работе не потому, что у него плохой начальник или ему мало платят, а потому что он любит деньги больше, чем добросовестно выполненный труд. Иисус говорит об истинной причине осквернения человека, что это греховное сердце человека, что исходит из него, то оскверняет человека. Когда ученики попросили Иисуса уточнить этот момент, Иисус сказал в стихах с 20 по 23. Давайте вместе прочитаем эти стихи. Начнем. «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». Каждый пункт из этого списка нечистот каждый из нас может найти в своем сердце. Это трудная, но полезная практика – остановиться и рассмотреть собственное сердце, уточнить свои мотивы и побуждения. Это необходимо, чтобы мы не заблуждались насчет нашей внешней религиозной активности и также не полагались лишь на свою искренность. Всем нам нужно спасение наших крайне испорченных сердец. Часть третья. Иисус пришел спасти наши сердца. В сегодняшнем отрывке Иисус не говорит о себе или о том, что именно людям надо сделать. Это очень удивительно. Иисус только обозначил проблему крайней испорченности сердца как у религиозных, так и у нерелигиозных людей. Может показаться, что Иисус, как врач, поставил смертельный диагноз и не дал никакой надежды на исцеление. Но так ли это? Конечно, нет. Правильный духовный диагноз, правильное осознание духовной ситуации, того положения, в котором мы оказались, это уже начало исцеления и восстановления. Нам необходимо услышать о себе такой Божий диагноз. Когда мы переварим этот строгий диагноз, мы сможем искренне попросить у Бога помощи и больше не надеяться на человеческие методы или на разные костыли, которые не могут нас по-настоящему спасти. В осуждающих словах Иисуса кроется также и ответ, что нужно сделать. Когда Иисус говорил, что религиозные люди приближаются к Богу устами, а не сердцем, означает ли это, что к Богу бесполезно приближаться? Нет. Это означает, что к Богу, путь к Богу через обряды и внешние дела будет бесконечно долгим, а путь через сердце будет более надежным и быстрым. Бог всегда дальше, чем нам кажется, если мы смотрим на внешнее. Но если мы посмотрим вовнутрь, то Бог окажется ближе, чем мы думали. В книге Исаии есть такие Божьи слова. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Бог хочет жить со смиренными, а не с гордыми людьми. И Бог приходит к сокрушенным духом, а не к самодовольным людям. И Бог общается с трепещущими перед Божьим словом, а не с теми, кто игнорирует голос Божий и слышит только самого себя. Религиозный путь, который выбрали фарисеи и книжники, сделал их своего рода профессионалами. Они изучали Библию, соблюдали ритуалы и делали все профессионально. Но это не было путем для простого народа. Иисус же указал на тот путь, по которому могут следовать все люди. Этот путь – путь очищения своего сердца, чтобы там мог обитать Бог. Иисус проповедовал так: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Это значит, что Бог сам пришел к людям в лице Иисуса Христа. Внешнее дело искупления совершил сам Иисус. Нам же надо открыть дверь своего сердца через покаяние, и тогда спасение начнется изнутри. Что каждый из нас может сделать со своим сердцем? Нам нужно отдать его Иисусу. Сердце – это место, где собраны наши мысли, наши желания. Это место, где наша воля принимает решения. Но мы, грешники, настолько слабы и больны, что наши мысли запутаны, и наши желания раздвоены, а воля ослабела и фактически находится в рабстве греха. Поэтому мы должны отдать свое сердце Иисусу, потому что мы сами не можем ничего поделать с Ним. Нам нужно отдать сердце Иисусу, то есть поклоняться Ему, возлагать на Иисуса все свои будущие надежды, приписывать Иисусу все доброе, что у нас есть сейчас в нашей жизни, и объяснять свою жизнь, само свое существование Божьей благостью к нам в Иисусе Христе. Это не требование для устного свидетельства. Может быть, и на устах мы сможем это хорошо исповедовать. Вы знаете, у меня есть огромная слабость в устной исповеди. Я до сих пор не могу свободно говорить «Слава Богу», как элемент русского языка. Иногда я хочу свободно говорить, но сначала должен подготовить сердце, когда уже подготовил, уже момент прошел. Да. Но, может быть, мы и на устах сможем исповедовать хорошо то, что мы полностью поклоняемся Иисусу, возлагаем на Иисуса все свои будущие надежды и приписываем Ему все доброе, что есть в нашей жизни, и объясняем свое существование Божьей благостью в Иисусе Христе. Но сначала, в первую очередь, эта духовная практика нужна нашему сердцу. Если мы отдадим сердце Иисусу, то Иисус сам очистит его своим присутствием. И мы поймем это по мере того, как из нашего сердца будут уходить злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Мы поймем это, когда при мыслях о Боге у нас будет внутренняя радость и настоящее счастье. Я думаю, что религиозный человек не любит думать о Боге. Те из нас, кто придерживается той или иной духовной традиции, должны часто задавать себе вопросы, проверять собственное сердце. Надо задавать себе такой вопрос: соблюдение этой традиции укрепляет мое сердце или делает его уязвимым для гордости и самолюбования? Если мы учим других духовной жизни, то мы должны спросить себя: укрепляю ли я сердце тому, кому проповедую, или создаю повод для его будущего преткновения? Проповедую ли я некоторую христианскую религию, которая делает людей великими, или Христа, который настолько велик, что в нем найдут место себе любые слабые грешники? Помимо внешних традиций, необходимо иметь внутреннюю дисциплину исследования себя перед Божьим Словом, потому что оно лучше всякого зеркала и любого рентгена покажет наше состояние сердца. И когда мы каемся, посвящаем свое сердце Иисусу, в сердце поддерживается чистота. Слово Бога не только обличает, но и дает силу для чистой, святой жизни. Те, кто мало религиозен, также не должны оставлять свое сердце без присмотра. Одна лишь искренность не спасает человека. Необходимо исцеленное сердце, знающее Бога. Спасение – это полное преображение мировоззрения, знаний, мыслей, воли и эмоций. Искренний человек, который спасен, сможет не материться, а выражать свои чувства и мысли словами псалмов, в которых есть вся палитра эмоций. Можно больше не отчаиваться, а надеяться на Бога. Апостол Павел писал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Быть внешне религиозным нетрудно. Этому можно научиться. Очищать свое сердце через покаяние и Слово Бога трудно. И этим надо заниматься всю свою жизнь. Но у этого внутреннего труда есть великое воздаяние. Иисус сказал в Нагорной проповеди: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Увидеть Бога – это главная цель и награда для верующего. Бог больше и драгоценнее всего, что мы можем приобрести в этой жизни. Размышление о Боге дает больше пользы, чем планирование будущего. Познание Бога дает сердцу больше счастья, чем ощущение собственной значимости или человеческое признание. И знание Божьей любви утешает и подкрепляет наше сердце лучше всяких друзей и земного богатства. Наше сердце неуправляемое, но только если им управляем мы сами, а не Бог. Иисус сказал ученикам также такие слова: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обители у Него сотворим». Давайте будем молиться, чтобы это исполнилось в нашей жизни. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы сердце каждого из нас было очищено и восстановлено, и стало местом обитания Бога, чтобы мы могли любить Бога, радоваться о Боге и жить счастливо с Богом навсегда. Аминь. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, Ты через пророков сказал, что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. И сколько бы мы ни говорили красивых слов о Тебе, наше сердце все равно может лукавить, ища более близких целей и более мелких целей, чем Ты и чем вечная жизнь. Пожалуйста, помилуй нас и научи нас смотреть на свою жизнь с Твоей точки зрения и ценить то, что Ты ценишь, и любить то, что Ты любишь, и любить Тебя. Благослови, пожалуйста, наши сердца, чтобы мы укреплялись в сердце духовно и были Твоими сосудами в этом мире. Спасибо Тебе за Иисуса, который совершил все необходимое, чтобы мы могли иметь такую жизнь и такое счастье и такое спасение. Спасибо Тебе за все. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.